Глава вторая. Тригалы.
Я вначале даже немного тормознул при вопросе Фандора, пытаясь вспомнить, какое такое поручение я ему давал. Вчерашний хлопотный день, плавно переходя в не менее хлопотную ночь, принес мне такое множество ярких впечатлений, что вытеснил все, что было сутки назад, куда-то на периферию. Но потом, конечно, я вспомнил. Шахтеры.
«Гномы-рудокопы готовы приступать к делу немедленно», — сказал Фандор, когда мы немного отошли. «И в одной из двух шахт это можно сделать, как только вы отдадите такой приказ. Только надо посоветоваться по системе охраны. У меня есть предложение, которое я готов озвучить, а вот по второй шахте сложнее. В ней завелись какие-то монстры, и я вчера принял решение отступить до получения новых указаний».
«Пошли ко мне в кабинет, там и обсудим», — сказал я и повел ассасина в сторону лестницы на второй этаж.
«А когда с гномами можно будет переговорить?»
«Они придут по первому вашему слову, господин барон», — сказал Фандор.
«Видно, что полны энтузиазма. Но я бы посоветовал вам, господин барон, вначале решить вопрос с бородой. Негоже им видеть вас в таком виде».
Я провел рукой по подбородку и вздохнул, вспомнив, что снова ее потерял вчера из-за личий.
«Спасибо, что напомнил», — поблагодарил ассасина.
«Но чтобы решить этот вопрос, сходим вначале не в номер, а в мой дом. Без Ликвола тут не справится».
«Он сделает все в лучшем виде», —
согласился со мной Фандор. Ликвола мои бойцы очень уважали, с удовольствием пользуясь изготовленными им первоклассными артефактами. Что интересно, Ликвол не выразил никакого неудовольствия из-за необходимости обновлять бороду. Напротив, он хищно потер руки и написал.
«Очень хорошо. Как раз появились новые идеи, как ее можно сделать значительно лучше. В этот раз за основу возьмем паутину».
И понеслась кривая в щавель. Ликвол вытребовал себе полтора часа на изготовление бороды, и я, чтобы не терять времени в процессе работы мастера, повел дальнейшую беседу с Фандором о шахтах.
«Значит, говоришь, монстры завелись. Известно, что за монстры?»
«Нет, господин барон», — ответил Фандор. «Наткнулись на следы и потом услышали звуки, подтверждающие, что дело нечисто».
«Давай подробности», — сказал я.
«Следы — большие кучи помета, как старого, так и свежего. Действительно большие. Появились, едва мы спустились на сотню метров в шахту, и тут же услышали звериный рев. По нему сложно что-то сказать, кроме того, что мощный. Но вы сами знаете, что есть твари небольшие, но с очень мощной глоткой».
«Справки наводили? До того же нашего дрессировщика спрашивали?» — уточнил я.
«Рудокопы у нас опытные. Сами выдвинули два варианта. Первый плохой. Могли завестись тригалы. Это очень неприятные монстры. Внешне похожи на черных горных баранов, но намного крупнее и плотоядные. Шерсть такой толщины, что удары алебарды амортизирует. Как и бараны, тригалы прыгают по совершенно мелким уступам на головокружительной высоте. Любят сбивать своих жертв в пропасть, внезапно атакуя, а потом съедать останки. Там, где для рудокопа всего один путь, спуска или подъема, строго по проложенной дороге, эти тригалы скачут, внезапно атакуя, чуть ли не по стенам. Учитывая черный цвет, заметить их в темной шахте перед атакой очень трудно». Рудокопы сказали, что если это тригалы, то шахту могли бросить задолго до вторжения армии ада, просто по той причине, что ее не смогли от них очистить. А желающих рисковать своей жизнью рудокопов не нашлось.
«Однако», — сказал я, — «а каков второй вариант?»
«Есть мелкие хищники, которые искусно маскируются под тригалов, чтобы обеспечить себе спокойную жизнь. Размером по колено и слишком трусливые, чтобы нападать на рудокопов. Освоили тригаловскую манеру рычать, и даже куча дерьма наваливает, как у них, просто гадит впятером, ввосьмером на одном месте. Называют их раптами. Если это они, то особых проблем нет, нужно просто побольше света использовать, и они быстро свалят с беспокойного места».
«Ясно», — сказал я, — «нужна разведка. Схожу в нее сам, чтобы никто не погиб».
«Но, господин барон», — возразил Фандор,
«Не боись. Сам знаешь, у меня есть козыри», — ответил я ему. «Еще какие вопросы есть по этому делу?»
«Есть у меня предложение по охране работы шахты или шахт, если удастся решить проблему монстров во второй», — сказал ассасин. «Отряд у нас маленький. Охрана должна быть солидная. Что я предлагаю? Устроить конкурс среди бывших пленников и создать охрану из них. Чтобы сэкономить, надо с самого начала выставить условия, чтобы претенденты на место владели мощными боевыми заклинаниями. Вам тогда не придется тратить деньги, покупая их для них. При оплате услуг проблем особых не будет. Работы в поселке для них нет. Король Перфундар мало что может предложить, так что торговаться сильно не будут. Так мы и безопасность обеспечим, и силы основного отряда не будут заняты».
«Да ты голова!» — приятно удивился я.
Фандор, немного помолчав, добавил. «Ну, а если кто глянется из охранников, то можно потом и в наш отряд перевести».
«Сколько нужно охранников на одну шахту?» — спросил я.
«Минимум 5 в одну смену. Зависит от количества смен», — ответил Фандор.
«Хорошо. Тогда сделай объявление в таверне, назначь собеседование на поздний вечер. В объявлении укажи про необходимость располагать заклинаниями или уникальными боевыми навыками. А по количеству охранников определимся после разговора с рудокопами. Сколько им там смен понадобится?»
«Рудокопов можешь звать в мою гостиную буквально через час».
«Верно, Ликвал?»
Ликвал кивнул, подтверждая, что успеет. Отпустив Фандора, вздохнул.
«Вот и опять новое дело вырисовывается, что снова отвлекает меня от тематики храмов для кровавого бога. Но иначе нельзя. Чем раньше запущу мой алмазный бизнес, тем больше маны у меня будет, а это очень важно для выживания и успеха в рискованных миссиях». Наконец, борода была готова.
Накладная борода гнома. +10% к интеллекту, +3 к ловкости, +2 к силе.
«Спасибо, дружище!» — поблагодарил я друга. «С каждым разом все лучше и лучше получается». Ликвал, как только закончил с бородой, написал мне, что заказанная мной сетка для сбора использованных манохранилищ будет готова тоже к вечеру. Поблагодарив друга, оставил ему 5000 золотых монет на сырье для его творчества и спустился в гостиную на встречу с рудокопами. Те появились буквально через несколько минут. Видно было, что гномам очень хочется наложить лапу сразу на обе бриллиантовые шахты. Но понятно было и то, что если во второй шахте действительно грозные монстры, то они туда вовсе не сунутся. Так что этих хищников явно очень уважали. Мне даже любопытно стало, что же это за хищники, если эксплуатацию шахты могли оставить из-за них еще до вторжения армии ада. Вряд ли шахтой владела какая-то нищета, не способная послать на ее зачистку серьезные силы. Алмазные шахты по определению принадлежат сильным и могущественным владельцам, учитывая, что до вторжения армии ада подавляющее большинство земель принадлежало тем или иным королям, а они не будут терпеть слабого владельца такого актива на своей территории. В итоге с рудокопами мы договорились следующим образом. Первую бриллиантовую шахту они будут эксплуатировать в 2 смены, каждые по 12 часов, то есть круглосуточно. Также они готовы работать и во второй, если удастся ее очистить. Начать работы договорились завтра с 8 утра, а я за это время должен подыскать охрану. Мои финансовые условия о разделе прибыли они также приняли. «Ну что, пришло время проверить вторую шахту», — сказал я, вернувшись обратно в таверну и ознакомил отряд с условиями переговоров. Адельхейд, конечно, настаивала на том, чтобы шахту спустились зачищать все. Но я все же уговорил ее, что это нецелесообразно, а затем приказал. «Выдвинемся туда все вместе. Подождете меня, если удастся быстро разобраться, и сразу после этого отправимся к Даблвиру. Попробую снова пробиться к алтарю кровавых колдунов. Нужна информация по расположению их храмов». Фандор открыл портал из грота прямо к шахте. Алмазную шахту я видел впервые, поэтому осматривал с любопытством. В отличие от обычных шахт, уходящих вбок какой-нибудь скалы или горы, тут имела место быть огромная овальная дыра метров 20 радиусом прямо под ногами, и дорога уходила спиралью вдоль стен вниз. Сразу понял, что на глубине будут проблемы с освещением. С трех сторон, включая солнечную, вверх вздымались высокие скалы.
«На сотни метров что-то еще видно. Там мы и наткнулись на помет. Ниже вообще будет тьма темная», —
сказал, словно прочитав мои мысли, ассасин. «Все, ждите меня здесь», — сказал я.
«Может, меня все же возьмешь с собой?»
— спросил Галатиан. «Только если ты не обидишься, если помрешь», — честно сказал я. «Потому как гномы-рудокопы этих тварей опасаются, это не самые робкие ребята».
«О, я пришел в эту игру не для того, чтобы избегать всего самого интересного»,
— ответил Галатиан.
«Поехали!»
«Хорошо», — согласился я, и, увидев, как гневно сверкает глазами Адельхейд, заторопился. «Тогда пока что-то видно. Спускаемся по дороге, а потом вызовем грифонов и полетим на них вниз. Если эти твари бодаются, не будем давать им шанс атаковать нас в привычном окружении».
«Ну, или это будут подражатели, и тогда наша прогулка будет вообще легкой и приятной», — ответил Галатиан.
«Знаешь, что-то мне подсказывает, что вот такого варианта мы точно не получим», — усмехнулся я. «Пока что эта игра мне легких сценариев не предлагала».
«Чем лучше?» —
пожал плечами Галатиан. Спуск по спирали был достаточно простым. Никаких ступенек, просто пологий спуск, при этом хорошо вычищенный от мусора. Словно и не была шахта заброшена. Но, как и предупреждал ассасин, на глубине в сотни метров все изменилось. Кучи помета стали попадаться одна за другой, причем по размеру совпадали с тем, что может оставить за собой лошадь или корова. Раз уж речь идет о хищнике, то и вес у него будет несколько сотен килограмм. Я наклонился к одной из куч, присматриваясь повнимательнее.
«Трой, тебе не противно?»
— брезгливо морщась спросил Галатиан. «Да при чем тут это? Просто хотел точно убедиться, с кем придется иметь дело», — ответил я. «Там в помете расколотая лопатка от какого-то большого травоядного. Вряд ли такая может попасться в помете небольших зверушек. Так что приходится рассчитывать на худший вариант».
«Ну, тогда ладно», — махнул рукой Галатиан. «Впрочем, все равно это игра, и помет не настоящий. Так что зачем я вообще распереживался по этому поводу?»
«Ладно, сейчас выпускаю своего пета и полетим», — сказал я и обратился к выпущенному принцу. «Разведай все ниже, ищи больших прыгучих тварей». Принц тут же унесся вниз, а мы с Галатианом вызвали грифонов, запрыгнули на них и полетели за ним, выпив зелье на ночное зрение. Уже через полминуты мы опустились настолько глубоко, что свет сверху превратился в небольшое пятно, видное только если поднять голову. А еще через несколько секунд мы услышали раскатистое низкое рычание.
«Внушает, однако», — сказал Галатиан. «Чувствуется, что зверь реально крупный».
«Согласен», — согласился я. «На льва похоже». Радар Пета показал, что шахта начинает резко сужаться. Сообщил об этом другу.
«Плохой признак для твоих планов»,
— сочувственно сказал Галатиан.
«Почему?» — удивился я. «Это же кимберлитовая трубка. В ней добывают алмазы»,
— блеснул неожиданными для меня познаниями мой друг.
«Если шахта сужается, значит, сужается и трубка. Это означает, что вскоре она может вообще пропасть. Значит, и алмазов тут больше добыть не удастся».
«Это плохо», — согласился я. Чем ниже мы спускались, тем больше сужалась шахта, вызывая все большее опасение по этому поводу у меня. Внезапно выскочило уведомление.
«Приветствуем вас в данже логово Тригала. Одержите победу над врагами или умрите. Рекомендуемый уровень 250+ при групповом прохождении. Награда 3000 золотых монет».
При виде вспыхнувшей надписи меня охватило разочарование. Я рассчитывал очистить шахту от монстров и начать ее эксплуатацию. Данжей у меня и так хватало. Но может ли быть так, что это одноразовый данж, очистив который, я получу возможность снова эксплуатировать шахту? Такая возможность была. Шахту мне указали как действующую. Возможно, сработал какой-то механизм, превращающий действующую шахту в данж, если ее долго не эксплуатировали. Правда, если такой механизм вообще есть, то данж не обязательно будет одноразовым. Впрочем, в подобной игровой механике я не разбирался. Раньше в этом и необходимости не было.
«Принимаем?» — спросил Галатиан.
«Да, иначе зачем вообще время тратили, спускаясь?» — сказал я. Сразу же после принятия задания ситуация резко изменилась. На радаре Пэта узкая шахта в самом низу резко расширилась в стороны, образовав что-то вроде небольшого грота под низким, высотой не больше 2 метров, потолком. Влетев в него, он высветил радаром, что грот простирается достаточно далеко.
«Если и шахта такая, то это дополнительные плохие новости», — покачал головой Галатиан. «Велика возможность, что трубка закончилась, и этот грот — это попытка найти ее продолжение в одной из сторон. Иногда трубки смещаются в результате движения подземных пластов, поэтому есть смысл рыть в стороны, когда она пропадает».
«Все лучше и лучше, блин», — расстроился я.
«Если найдем очередную такую же яму, то, может, они и нашли продолжение?» — попытался успокоить меня Галатиан.
В этот момент изображение с радара Пета дрогнуло, а затем все понеслось кувырком. Это явно атаковали, и я увидел множество теней, мелькавших вокруг. А через 4 секунды изображение пропало. «Все, блин, моего Пета грохнули», — расстроенно сказал я. «А он мне был нужен и в нашем 2-м пункте назначения. Ну ладно, вызову тогда каменного элементаля. Посмотрим, как они с ним справятся». Секундой позже на площадке прямо под нами возник каменный элементаль. Воздев вверх кулачище, он уставился под свод грота. Мы с Галатианом замерли в ожидании. Но прошла минута, и никто так из глубин грота и не появился.
«А что, если они агрятся только при попытке идти вглубь?» — высказал предположение Галатиан.
«Ну что же, вполне возможно». Согласился я с ним и направил элементаля по той же дороге, на которой недавно погиб принц. Идея Галатиана оказалась верной. Элементалю пришлось чуть ли не ползти, чтобы поместиться под сводом, но он все же туда влез. И через несколько секунд после того, как он целиком скрылся под ним, мы услышали звуки ударов. «Идем за ним», — сказал я, спрыгивая с грифона на площадку, с которой только что практически уполз элементаль. — Он будет защищать нас спереди, а мы отражать атаки с других сторон. Галатиан тут же присоединился ко мне, а грифонов, которым оставалось всего 2 минуты до истечения призыва, мы отправили в разведку налево, параллельно пути, по которому двигался элементаль. Тут мы и увидели тригалов. Огромные черные мохнатые твари молниеносно атаковали грифонов, разорвав их за 2 секунды на части. А затем ринулись в нашу сторону, и я едва успел поставить между ними и нами каменную стену, которая тут же содрогнулась от мощных ударов. Но что характерно, обходить стену и атаковать нас со стороны карьера твари не стали. Так что я поставил стену и справа, чтобы получить время для раздумий.
«И как их убивать будем?» — обескураженно спросил Галатиан. «Мое копье вообще в него воткнется? У него, похоже, 15 сантиметров войлока на груди. Реально, войлока! Шерсть в него давно свалялась!»
«Целься в глаза или пасть!» — посоветовал я.
«Так и скорость у них дикая. Тут вообще бы в него попасть, а не в такие маленькие цели!»
— пожаловался Галатиан. «Попробуем использовать магию», — сказал я. «Я пока остановлю элементали, чтобы он не лез дальше, и давай прикинем, чем и как будем сражаться».